Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях Данька Вишневская, писатель. Здравствуйте!
Здравствуйте! Очень рада снова быть на этом прекрасном радио.
Я рада вас видеть. Поводом для интервью стало ваше выступление на радио «Маяк», где вы говорили про неделю детской книги и также сказали о Владиславе Крапивине. Хотелось бы спросить, почему именно Крапивин, и отдельно, как ваша жизнь связана с ним, с его творчеством?
Спасибо, это очень интересный вопрос, потому что действительно моя жизнь очень тесно переплетена с его творчеством. У меня еще родители очень любят, соответственно, Крапивина, все его истории, они читали его, когда он еще выходил в разных газетах. И маме очень понравилось имя Данка, это из истории, которая называется «Голубятня на Желтой Поляне». Она хотела назвать меня именно так и вписать такое имя в паспорт, но, ну, в свидетельство о рождении, конечно же. Вот. Но когда я родилась, был еще Советский Союз, и тогда очень сложно относились к каким-то необычным именам, и мама боялась, что будут какие-нибудь вопросы к этому имени, или боялась, что будет какая-нибудь путаница в документах. Поэтому она решила, что в свидетельство о рождении она впишет классическое Дарья, а дома будет звать так, как ей больше нравится. Но Данка не прижилось. Вот, а для маленького ребенка прижился более звонкий такой вариант, более мягкий — Данька, Данечка. Так меня, соответственно, назвали все родные и все близкие.
Очень красиво. Спасибо. Данька, он такой мягкий. Данка — это более вот как вот, ну, для мальчика, наверное. А Данька — это женская версия Данка.
Данилов тоже часто называют Даньками, и некоторые люди при знакомстве испытывают некоторое сопротивление к этому имени, как раз потому, что оно кажется им слишком мужским. Но мы знаем примеры псевдонимов других, так скажем, известных личностей, которые как раз, так скажем, носят мужские имена, при этом являясь девушками. Но мы не будем всех, конечно, упоминать. Я думаю, все примерно вспомнили, кого я имею в виду. Ничего страшного, соответственно, в этом не вижу. Тем более, что есть и обычные имена, которые, соответственно, подходят как для мальчиков, так и для девочек. Например, Александр, да, который сокращается всего лишь до Саши или Женя, например. Но это очень хороший маркер, когда я представляюсь, если человек, так скажем, не испытывает вот этого сопротивления, если он сразу же включается, как я говорю, в эту игру, значит, мы с ним подружимся, значит, мы с ним на одной волне, у него нет еще какой-то такой зашоренности, значит, у него все еще живо какое-то воображение, какая-то детскость в нем все еще есть, и с этим человеком мне будет легко и комфортно общаться. Но, конечно же, некоторые считают, что такое еще немножечко детское имя, такое детское обращение, оно говорит о некоторой инфантильности человека. И сложно их переубедить, что на самом деле нет. Я очень тревожный человек, я постоянно думаю о будущем, продумываю какие-то свои шаги. То есть у меня нет вот этого вот такого слишком оторванного взгляда на жизнь, и витаю в облаках только когда сочиняю свои истории. Вот на это время я как раз, так скажем, перехожу в мир грез и фантазий и оставляю немножечко реальность позади. А так я очень, так скажем, приземленный человек.
И почему вы рассказывали на радио про Владислава Петровича Крапивина?
В рамках того, что мы обсуждали, что как раз вот в конце марта и начале апреля у нас проходит всероссийская акция ежегодная, которая называется «Неделя детской книги». И очень часто упоминается, как Крапивина приводит в пример как детского писателя. Хотя я считаю, что это не совсем корректно, потому что его истории
не совсем порой детские.
И не совсем детские, это раз. Но мне кажется, что вот этот ярлык, который на него повесили еще в те годы, когда он, соответственно, очень активно творил, его очень от многого, так скажем, уберег. Вот. И, ну, возможно, оградил его от каких-то взрослых фанатов. Вот, и читатели. Это, конечно, немножечко грустно. Да, у него многие персонажи — это дети, но с ними происходят очень сложные ситуации. Вот. И несмотря на то, что, думаю, многие слушатели радио знают, да, о том, что сейчас на каждую книгу есть определенная маркировка, вот, и возрастной ценз, который ставится в зависимости от обсуждаемых в книге тем. Вот. У него очень часто поднимаются темы потери близких людей, но, несмотря на это, там часто стоит рейтинг всего лишь 6+, 12+. Вот, очень так щадящий, так скажем, на самом деле, потому что в моих историях на такое же упоминание потери близких сразу ставится 18+. Мы не говорим о каких-то таких, так скажем, кровавых подробностях, мы говорим просто о боли и утрате. Вот. Но мне кажется, что это тоже его немножечко как раз вот оберегает, что он очень доступный детям. Дети видят в нем такой первый пласт какого-то экшена, приключений. Те, кто повзрослее, когда возвращаются или перечитывают, допустим, его истории, уже видят более глубокую драму, которую он рассказывает. И мне это очень-очень близко. И в своих произведениях, например, «В вечном лете 2.0», я постаралась подать ее именно с такой же, так скажем, точки зрения, чтобы те, кто помладше, видели именно взаимоотношения между младшими героями, а уже те, кто постарше, видели драму в целом в этой истории. И это действительно получилось, потому что самому младшему читателю этой истории моей 8 лет, а самому старшему 80, и каждый вот в ней находит что-то свое. И мне кажется, что такие авторы...
Крапивин.
Крапивин, да. Вот, они как раз помогают, собственно, настроиться на эту волну, да, и стать понятным для всех возрастов, при этом не заигрывая с детьми, не уходя на какое-то, ну, можно быть сказать так, сюсюканье, да?
Детскость.
На детскость, на какую-то вот слишком воздушность, может быть, говоря с ними как будто бы на равных, но о том, что волнует именно их, я вижу.
Ну, я хочу сказать, что произведение Крапивина были переведены на разные языки. Это не только английский, немецкий, но и польский, болгарский, чешский, испанский и даже японский. Вот там его читают. И что вот интересно, недавно я беседовала, у нас есть фонд, ну как я не скажу сейчас, как правильно называется именно полностью наименование, Процветитель Японии, православного священника, сейчас это в лике святых, святителя Николая Японского. Представляете, в Японии есть православная церковь, и в Японии сейчас у меня по аналогии читают Крапивина, то есть нашего местного уральского автора.
Мне кажется, здорово, что у творчества нет каких-то границ, и мне кажется, что это замечательно, и мне кажется, что именно к этому мы все должны стремиться, чтобы творчество двигало нас к чему-то прекрасному. Мы не должны ставить ему преграды.
Вы являетесь писательницей, и ваше начало сочинительства, когда вы писали рассказы, повести, оно связано с Крапивиным? Может быть, вы в детстве тоже его читали, хотели как-то подражать ему в словесной, в стилистике, еще как-то? Или это вот вы просто были ребенком, который читает Крапивина?
Первые рассказы относительно были связаны с ним, но также я росла и на других авторов, например. Очень нравилась мне вся история от Волкова, там, про волшебника изумрудного города, все 6 частей. Мне очень нравилось про приключения Алисы от Киры Булычева. В общем, нравились такие фантастические либо фэнтезийные истории. Ну, и Крапивин в том числе, но он был, так скажем, занимал центральное место именно в формировании не только моего писательского, так скажем, мастерства и не только моего читательского вкуса, но и, так скажем, мне иногда говорю, что его истории в некоторой степени воспитали меня, вложили определенные понятия дружбы, взаимоподдержки, взаимопомощи и справедливости определенной, и смелости, наверное, идти наперекор иногда большинству, чтобы защищать там слабых каких-то, вот, и не сломиться, так скажем, не пойти на поводу у всех, даже если иногда это какой-то авторитетный человек. Это, мне кажется, очень-очень важно. Ну, плюс он еще в своих историях учит о том, как важно любить своих родителей и почитать их.
Это вообще христианская мысль, заповеди.
Вот, поэтому через какие-то такие важные вещи иногда можно прийти, соответственно, разными, да, путями. Вот, мне нравилось, что он всегда без назидания рассказывал о каких-то моментах. Мне нужно было именно познать, допустим, это, видимо, в игровой такой, в таком формате. Вот. Но если касаемо всего остального творчества, то именно вот «Вечное лето», о котором я уже упомянула, оно было написано как раз на конкурс, посвященный Крапивину, поэтому в нем прям ощущается его, так скажем, влияние, и даже имена героев, которые там упоминаются, они специально похожи на имена героев крапивинских мальчишек. Вот.
Крапивин дал вам ориентир?
Да, можно сказать и так.
«Вечное лето» — это ваша собственная книга, рассказ.
Короткий фантастический роман приключенческий. То он начинается нарочито по-детски, как мальчик Митька едет к своему брату Севке на море, чтобы есть вареники с вишней и строить песочные замки, а потом замечает, что с этим миром что-то не так, откуда-то дует адский холодный ветер, и читателю предстоит выяснить, что же не так с тем миром, в котором находится наш главный герой. Здесь, если читатель внимательный, то он найдет подсказки, пасхалочки, которые специально там рассыпаны, и сам сможет разгадать главную интригу этой истории. Но также он может просто получать удовольствие, наслаждаться историей и удивиться уже вместе с нашим главным героем вот этому самому сильному сюжетному повороту. На сегодняшний день у этой истории, ну, из 12 моих выпущенных, она, наверное,
Самая яркая,
самая популярная, не только потому, что она вышла первой в свет, а потому, что она получилась, как я сказала, такой универсальной, да, для всех возрастов. Поэтому она собрала большую аудиторию, большее количество читателей. И она очень сильно подходит для семейного чтения и для обсуждения.
А что такое семейное чтение? Это когда мама с папой читают вместе ребенку или ребенок читает маме с папой?
Если ребенок еще не может большие объемы текста, соответственно, воспринимать самостоятельно, читать, вот, то родители читают. И я уже знаю просто опыт таких семей, которые читали вот на ночь по главе своему ребенку. Вот. И даже не читающие дети, даже те, которые, так скажем, только привыкали к чтению, это их захватывало, и они не хотели засыпать, а хотели узнать, чем закончится эта история. А потом они уже собирались вместе на кухне, вот, в ночи, когда дочитывали книгу и обсуждали поднимаемые в этой истории темы. И это очень-очень приятно, когда есть определенные точки соприкосновения с родителями, тем более в нашем таком мире, где много информации, много разных школьных кружков, и люди иногда среди этой круговерти немножечко одиноки, да? Вот это когда здорово, когда история может сплотить, так скажем, соединить около домашнего очага, да, чтобы можно было пообщаться, подискутировать и почувствовать, что вы действительно не просто кровные родственники, да, а что это какие-то и духовные, да, родственные души. Это, мне кажется, очень-очень здорово, какую-то такую связь наладить.
Это так и делается. По мне, это всегда нужно разговаривать, общаться, вести диалог, беседовать, обсуждать. Когда родители просто дают книгу «на, читай», ребенок прочитает, а когда уже вместе, а что ты прочитал, а как ты думаешь, прав ли герой, а что мог сделать герой, то есть еще про развитие внутренней логики. То есть книги читать очень полезно, и всем людям, вот вы сказали, универсально от 8 до 80, и многие специалисты рекомендуют как раз больше читать, запоминать, учить стихотворений, каких-то цитат выписывать, учить наизусть именно представителям элегантного возраста, когда есть угроза деменции. То есть книги — это такой универсальный инструмент, я бы сказала, витамины для нас всех, потому что все мы нуждаемся вот в общем, как бы, в умственном развитии.
Очень согласна с этим. Одна из моих бабушек ушла 2 года назад, ей было на тот момент 86 лет, и, к счастью, деменция ее не коснулась, и я думаю, что это отчасти из-за того, что она читала очень много книг. Она читала каждый день. Мы обсуждали с ней тоже прочитанные произведения, которые я читала, также, соответственно, которые мне нравились, ну, больше из классических вариантов, соответственно, так скажем, рекомендовала ей, она читала их по моей рекомендации. И это были самые интересные, так скажем, беседы, потому что кажется, что когда вы столько времени вместе, вы уже все переобсудили, но вот книга подкидывает вам новые темы для обсуждения, очень интересные для дискуссии. И плюс она еще очень любила, кроме этого, разгадывать кроссворды.
Это вообще прямо топ, наверное, из всех кроссвордов, из всех вот этих вот загадочно кроссвордных заданий, потому что тоже, говорят, полезно.
Я не знаю, насколько именно это полезно, но понятно, что она вспоминала определение определенных слов, то есть она их и не забывала, потому что постоянно натыкалась, да, они были в обороте, вот в кроссворде нужно было вспомнить. Но новые кроссворды, вы понимаете, что там еще, соответственно, есть отсылки к уже новым словам, каким-то новым известным личностям, там, к актерам, певцам и так далее. И она, когда не знала, что, какое конкретное слово нужно употребить, либо какую личность здесь нужно вписать, вот, но она не любила пустые страницы, она задавала мне вопрос. Не на все. Я знала ответ, да, нам приходилось обращаться к всемирной сети, к интернету, вот, но мы вместе с ней узнавали, получается, что-то новое, запоминали. Я думаю, что многие слушатели знают о том, что сейчас даже разные виды одежды, соответственно, мы уже называем там не просто кофта, да, там где-то у нас есть водолазка, где-то пуловер, где-то худи, где-то толстовка, ну, это у нас много-много-много разных определений. И мне всегда было приятно, что она знает все определения. То есть если слово появлялось в ее обороте, она его прям старалась запомнить, старалась применить, уточняла, правильно ли она это делает. Но это одежда, это просто как яркий, самый яркий пример. Понятно, что там был гораздо шире ее словарный запас. Это было здорово. Ну, плюс мы еще очень часто играли в слова. Это тоже повлияло на мое творчество, мне кажется, и на развитие моего, так скажем, словарного запаса. Мы писали какое-то очень длинное слово одно и засекали время. И кто быстрее из этого длинного слова, из тех букв, которые, из которых это слово состоит, создаст новые слова, ну, покороче, понятно, вот, и у кого получится больше. И иногда, когда бабушка произносила свой список, не все слова в этом списке я знала. Вот, и мне иногда казалось, что она немножечко меня обманывает. Ну, понятно, что нет. Вот, но я думаю, ну, как она хочет выиграть, и поэтому немножечко лукавит так. Нет, и она объясняла мне значение тоже этих новых слов. И вот так через игру появляются какие-то новые слова. И мне кажется, что это очень здорово. То есть это, с одной стороны, вроде как какое-то упражнение, да, оно напрягает мозг, но с другой стороны, это все через игру. И из-за того, что еще по таймеру, то есть ты пытаешься успеть, пытаешься выдать новые слова. И когда пару раз мне удалось ее обыграть, я была просто чрезмерно счастлива.
Вот это такой вот момент игры познавательный, он тоже очень ценен. Особенно, когда есть большого слова, я тоже в детстве этим баловалась, всегда какой-то азарт, а что у меня получится. Это я говорю к тому, что такие мероприятия, они не только помогают как-то досуг приукрасить, но и очень полезны для мозга. И чтение, возвращаясь к нашему автору Крапивину, оно очень всеобъемлюще, я бы сказала.
И мне бы хотелось, чтобы, когда люди выбирали какую-то книгу, не думали они сразу о том, а о чем меня эта книга научит. Вот. А выбирали еще сердцем, чтобы книга нравилась изначально, чтобы им нравилось погрузиться в эту игру. И иногда нужно, если какие-то есть сложности с такими, так скажем, тяжеловесными историями, например, от классиков, у которых такой непростой, допустим, слог. Mm-hmm. Начните с истории попроще. Не балуйтесь литературным снобством. Ничего страшного, если вы начнете с чего-то простого, как кажется вам, и легкого. На самом деле написать легко и просто, чтобы это читалось, на самом деле большой-большой труд. И это не значит, что история от этого становится хуже. Вот. Выбирайте жанры, которые вам больше нравятся. И тогда чтение плотно войдет в вашу жизнь, и вы уже сможете, так скажем, станете немножечко всеядными и сможете попробовать все истории, и даже те, которые казались вам очень сложными, которыми вы не могли подступиться ранее. Вот. И если для взрослых говорить, очень здорово, когда родитель становится примером. Вот. И чаще старайтесь тогда читать с бумажного носителя. Потому что когда...
Знаете, у меня был вопрос, вы прямо чувствуете мой вопрос какими-то, видимо, нейронами, который хотела задать вам после этого. О вреде или пользе как вы относитесь к книгам электронным? Потому что я выросла, когда еще не было этих книг электронных, они только появлялись. И даже я к этому не привыкшая. То есть у нас есть, конечно, электронная книга, но она просто простаивает. Поэтому вот был такой вопрос. Ну, про тогда продолжите мысль, возможно, прозвучит ответ.
Нет, я вообще считаю, что чтение нужно воспринимать во всех форматах, которые вам удобнее. Не нужно тоже считать, что если электронный, то это какая-то ненастоящая книга или суррогат. А в аудиоформате, если у вас, не дай бог, какие-то проблемы с глазами, или вы в течение дня сидите за компьютером, и вот вы поехали домой или решили прогуляться, почему бы, или пока моете посуду, почему бы не послушать в аудиоформате книгу, но вместо того, чтобы включать телевизор. Мне кажется, это прям супер классная какая-то замена какому-то новостному, может быть, шуму или каким-то передачам, которые вам не очень нравятся. Вот. Но я хотела сказать, почему упомянула бумажные книги в самом начале. Это для того, чтобы стать примером для ребенка. Вы же не будете, допустим, если вы с электронной книги читаете или в телефоне, каждый раз ему объяснять, что вы сейчас читаете, а не играете в какие-нибудь игрушку в три в ряд, да, собрать, чтобы оно исчезло. Поэтому у него закрепляется образ, что родитель вот с книгой, потом можно обсудить. И это будет ему тоже интересно. Если вы для него авторитет, то он действительно за вами потянется и за вашими поступками. Я не знаю правильно, да, процитировать, кто сказал как раз вот эту прекрасную мысль о том, что нельзя чему-то, соответственно, научить, да, но можно быть примером, и тогда человек научится сам. Это самая классная практика, которая есть.
Тоже не знаю, кто это сказал, может, даже не помню, но я точно знаю одно. Так говорили святые отцы и говорят священники. Сейчас учите детей духовной жизни, в том числе молитве, только примером. Потому что вести ребенка в воскресную школу, например, а самой идти куда-то в магазин и на шопинг, а потом мама приходит, а ребенок, а меня учили, а ты почему не была, тоже не училась, почему ты не молилась? Такие вот вопросы возникают. Дети очень хорошо считывают неискренность. У них это вот в душе есть.
Да, полностью согласна.
Я напомню всем радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Данькой Вишневской, писательницей. Мы хотели побеседовать, конечно, о многом, но так уж зашла речь у нас о творчестве Владислава Петровича Крапивина, советского российского детского писателя и создателя отряда «Каравелла». Вы выросли на его книгах, его творчество вас вдохновило, чтобы быть писателем, поэтому вспомним этого человека добрым словом. А вам, Данька, я пожелаю, конечно, творчество, больше новых книг, но чтобы они ложились легко, не с какой-то там мукой, экзистенциальным кризисом, чтобы как-то все легко это вам создавалось, ну и здоровья душевного и телесного, и простого человеческого счастья.
Большое вам спасибо за все теплые слова, возвращаю их тоже и вам в ответ взаимно, и большое спасибо слушателям, что они сегодня были с нами и познакомились с моим взглядом на творчество моего любимого писателя. И надеюсь, до новых встреч.
С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания.